Глава 3. В 1952 году Джон вместе с Питом Шоттеном перешел из начальной школы в среднюю, Quarry Bend School. Понадобилось совсем немного времени, чтобы они приобрели репутацию самых классных шутов. Друзья прятали в ранце одноклассников в будильнике, заведенные на середину урока, натирали доску парафином, а однажды Пит дошел до того, что, зарядив велосипедный насос чернилами, выстрелил в спину учителя химии. За такое можно было и вылететь из школы. Но когда учитель обернулся, оружие уже было надежно спрятано, а за мелкие провинности ученики карались часом принудительных работ после уроков. За 3 года учебы в Quarry Bend Джон и Пит перемыли столько полов и перебросали столько листьев с дорожек школьного двора, сколько нормальному человеку и не снилось. Вот и сегодня у них было рабочее настроение. Урок истории вел новый учитель Чарльз Паткинс. «Леннон, в каком году родился Наполеон?»
Джон встал и в надежде на подсказку огляделся по сторонам. Он родился в 1000...
«Смелее, смелее, Леннон!» — заложив руки за спину, подбадривал мистер Паткинс.
«Он родился... Наполеон родился...»
«То, что он родился, мистер Леннон, мы знаем и без вас!» На первой парте, где сидят более-менее приличные ученики, кто-то хихикнул.
«Наполеон родился в 1000...» Лучший друг Пит не мог не прийти на помощь товарищу и тихонько шепнул дату. Джон с облегчением выпалил. В 1912 году.
Зная Джона, класс уже давно ожидал повода для смеха, и вот, наконец, надежды оправдались. Ребята дружно заржали. «Садитесь, Леннон. Я убедился в том, что у вас нет ни малейшего желания изучать историю».
«Есть!» — с готовностью возразил Леннон. «Вот, например, я уже давно хотел спросить у вас».
«Спрашивайте», — опрометчиво разрешил мистер Паткинс. «Если бы он работал в этом классе давно, он бы просто-напросто не позволил Джону лишний раз открыть рот».
«В каком году родился Иисус Христос?»
«Он родился? Перестаньте поясничать!»
«Нет, правда. Все говорят от Рождества Христова. Значит, он родился под Рождество. А в каком году?»
«Вы что, считаете меня идиотом?»
«Я-то не считаю. У меня вообще по математике 2».
«Вон!» – воскликнул мистер Паткинс, указывая на дверь.
Джон уставился в ту сторону и встревоженно спросил. «Что вас там так напугало, мистер Паткинс? Что вы там увидели?»
«Где?» – недоуменно посмотрел учитель на Джона.
«Там, возле двери. Вы что-то увидели и закричали «вон!» А там ничего особенного нет».
Класс вновь разразился хохотом, а пуще всех усердствовал Пит. Он буквально скрючился под партой, а затем и вовсе выпал в проход. «И вы, мистер Шоттон, убирайтесь тоже! Вон!»
Уже подойдя к двери, Джон нацепил на нос очки, внимательно огляделся, после чего обернулся и, сделанной растерянностью, сказал: «И все-таки нет здесь ничего особенного». Мистер Паткинс, размахивая указкой, рванулся к двери, и Джон с Питом поспешно выскочили в коридор.
«Одному из мальчиков зайти!»
Глухо прозвучало из-за двери приемной директора. Первым отправился Джон. Миновав приемную, он остановился на пороге кабинета. У директора школы мистера Эрни Тейлора были проблемы с памятью. А может быть, у него были причины желать, чтобы окружающие думали именно так. Он долго разглядывал вошедшего подростка, прежде чем спросил его. «Чем обязан?» «Вы меня вызывали», — опешил Джон. «Ах, да! Вы Джим... Джим...» «Логан!» — не моргнув и глазом ляпнул тот. «Ах, да-да, припоминаю!» — засиял улыбкой мистер Тейлор. Но вмешался мистер Паткинс.
«Этого наглеца зовут Джон Леннон!» И на всякий случай напомнил. «Мы собираемся его наказать!»
Тейлор сделал строгое лицо. «Прекрасно! Значит, накажем! Давайте его убьем, мистер Паткинс!»
«Паткинс!» — машинально поправил учитель и удивленно добавил: «Ну зачем же сразу убивать?»
«Действительно, зачем убивать?» — сам удивился директор. И тут же растерянно спросил: «А что же с ним делать?»
«Может быть, розги?» — предложил Паткинс, становясь значительно осторожнее.
«Ну что вы, Пупкинс!» — покачал головой директор. «Разве можно бить детей?» Учитель уже не знал, что и сказать, а директор, выдержав паузу, процитировал на память. «Не битие определяет сознание», и добавил от себя: «А мытье», и конкретизировал: мытье полов, а?» Мистер Паткинс недовольно поджал губы, но перечить не посмел. «Идите, Джим», — кивнул Леннону мистер Тейлор. «И позовите этого, другого, как его, мистер Гаткинс».
«Паткинс», — вновь поправил учитель.
«Да-да, позовите Паткинса. Впрочем, не надо. Пусть он отправляется мыть полы вместе с Логаном».
«Паткинс — это я», — осторожно сказал учитель. «Я уже здесь».
«Ах, вот как! А по какому вопросу?» Сообразив, что его присутствие тут уже не обязательно, Джон выскользнул в приемную. Здесь у него было время принять тот вид, с которым он решил показаться на глаза Питу. Он со стоном выпал из приемной в коридор и пополз к умывальнику. Пит в испуге склонился над ним.
«Что они с тобой сделали, Джон? Фашисты! Изверги!» Джон, схватив друга за рукав, притянул его ближе к себе, заглянул в глаза и рассмеялся. Всегда готовый к розыгрышу, Пит по достоинству оценил артистические способности друга и, упав рядом, дико захохотал вместе с ним. Скрипнула дверь. Джон вскочил на ноги и взглядом, полным раскаяния, уставился на появившегося в проеме разъяренного мистера Паткинса. Учитель замер, посмотрел на Джона, затем перевел взгляд на корчащегося Пита Шоттона и, позеленев от бессильной ярости, процедил сквозь зубы: «Итак, вы находите все это занятным, мистер Хохотун? Что ж», — он бросил взгляд на директорскую дверь, — «я вынужден согласиться с вами». И он с расстановкой произнес: «Ха! Ха! Ха!» Чванно вскинув подбородок, он прошествовал прочь. Домыв полы, Джон и Пит спустились в раздевалку спортзала, где проходила репетиция недавно сколоченного Джоном ансамбля под названием «Куорримен» — «Каменотесы». Остальные были уже в сборе. Эрик Гриффит бренчал на гитаре, Род Дэвис на банджо, Айвен Воган чинил самопальный однострунный бас, а Колин Хантон стучал на барабанах, часть которых заменяли большие коробки из-под чая. То, что они играли, называлось «скифл» — смесь британского фольклора и традиционной эстрады, как правило, исполняемой на самодельных инструментах. Но сегодня, только войдя в комнату, Джон заорал:
«Все, хватит! Больше мы не будем играть ерунду. Будем играть рок-н-ролл».
«А это еще что за зверь такой?» — с недоверием отнесся к его заявлению Род Дэвис.
«Ты не знаешь, что такое рок-н-ролл?» — уничтожающе усмехнулся Джон и обернулся к Питу. «Слыхал?»
«Да что с него взять?» — презрительно поддержал Пит. Правда, он и сам впервые слышал это слово, но резонно решил, что лично для него сие значение не имеет. Какая разница, скифл или рок-н-ролл играть на стиральной доске? Да хоть классические симфонии.
Джон, выдержав паузу, оповестил: «Завтра мы выступаем на шоу талантов Кэрола Льюиса. Я уже сказал организаторам, что мы играем именно рок-н-ролл, так что деваться некуда».
«А зачем ты так сказал?» – не унимался Рот. «Скифл у нас получается неплохо, он всем нравится».
«Там штук 30 ансамблей, которых уже хорошо знают, и все они будут играть скифл. Если бы я не сказал, что у нас новый стиль, нас бы не взяли».
Довод был убедительным, и Рот сдался. «Ладно, расскажи тогда хотя бы, что это такое».
«Рок-н-ролл — это музыка будущего». На этом теоретические познания Джона закончились. Но что-то ведь нужно было говорить. «Представляете, лет через 20 про нас скажут: родоначальники английского рок-н-ролла — группа Куорримен, а? Как вам это нравится?»
Этого было вполне достаточно, чтобы зажечь энтузиазмом сердца подростков. К удовольствию Джона инициативу перехватил Айвен. «Да, мы будем жить в роскошных особняках, ездить на Роллс-Ройсах, а когда у нас будут брать интервью, мы станем рассказывать, как трудно нам приходилось, ведь мы были первыми, как мы боролись за этот как его там?»
«Рок-н-ролл», — подсказал Джон.
«Да, а когда мы умрем, армия наших поклонников будет так велика, что им достаточно будет пукнуть, чтобы засыпать наши могилы». Все загалдели и, перебивая друг друга, принялись описывать блистательные перспективы своего будущего.
Но, как всегда, в подходящий момент Джон направил их энергию в нужное русло. «Берите инструменты! Поехали!»
«Но ведь мы не умеем играть рок-н-ролл», — осторожно заметил Рот.
«До завтрашнего вечера куча времени», — успокоил Джон.
«Показывай аккорды», — потребовал Пит, доставая из бархатного с вышивкой чехла свою видавшую виды стиральную доску. Джон наиграл на гитаре хит Чака Берри «Roll Over Beethoven», а каждый тем временем пытался подыграть ему. и уже во второй раз они играли все вместе. Хотя играли, это, конечно, сказано с большой натяжкой, но то, что они делали с упоением. Колин, как сумасшедший, молотил по своим барабанам и коробкам. Джон рвал струны. Айвин, похоже, спутал бас с луком Робина Гуда. А Род Дэвис упорно пытался на банджо сыграть какую-то мелодию. Пит, сломав о стиральную доску ноготь, просто прыгал по комнате и дико визжал. Когда грохот смолк, Джон выкрикнул:
«Мы перевернем мир!» И они с удвоенной энергией начали все заново. Посредине песни распахнулась дверь и раздался крик одноглазого школьного сторожа Гарри Слоубера: «Прекратить!» Музыка стихла. «В чем дело, мистер?» – спросил Джон. «Марш по домам, бездельники! У нас завтра концерт! Нам разрешили!» «Ничего не знаю! Выметайтесь из школы!» Тут в Джона как будто бес вселился. Положив гитару на пол, он со сжатыми кулаками двинулся прямо на Слоубера, злобно выкрикивая: «Ты! Если ты одноглазый, так что, циклоп, что ли?» Занятия по античной литературе явно пошли ему впрок. Сторож испуганно отступил и захлопнул за собой дверь прямо перед носом Джона. «Рок-н-ролл побеждает!» – заявил Джон, гордо оглядев остальных. «Продолжим!»
На следующий день, встав пораньше, Джон на автобусе поехал к матери в Эдинбург. Все-таки у нее был кое-какой опыт работы на эстраде, и она могла дать какой-нибудь дельный совет. Несмотря на свою показную уверенность, на самом деле он очень боялся сегодняшнего выступления. Джон был сугубо городским подростком, и сельский пейзаж за окном не радовал его сердце. Однообразие полей, копошащиеся на них крестьяне и теряющиеся в дождливом тумане преющие стога соломы только усиливали его тоску и дурные предчувствия. Обняв Джона и задав пару обычных вопросов, она, не прекращая болтать, принялась накрывать на стол. «Значит, вчера ты снова мыл в школе полы. Ты становишься профессионалом».
«Точно. Это, наверное, единственное, чему я там научился».
«Ну, наверное, не единственное. Хотя на самом деле мне в жизни понадобилось только одно – уметь зарабатывать деньги. А вот этому-то меня в школе как раз и не научили. Кстати, тебе нужны карманные деньги?»
«Спрашиваешь. А еще лучше кошельковые или мешковые». Джулия улыбнулась. Она гордилась чувством юмора сына и считала, что это у Джона от нее. Взяв у матери мелочь, Джон сунул ее в карман куртки.
«Какая у вас странная форма», — заметила Джулия, усевшись перед блюдом с пышками и чашечкой дымящегося шоколада.
«Да уж, видишь эмблему?» — похлопал Джон себя по нагрудному карману. «Оленя башка и надпись: из этого грубого металла мы выкуем добродетель. Лучше бы написали: мы вырастим из вас рогоносцев».
Джулия прыснула, как девчонка. «Почему все-таки ты так не любишь школу?»
«Она первая начала», — ответил Джон, запихивая в рот булочку. «Я не умею зубрить, зато я классно рисую и пишу стихи, а соображаю получше отличников. Но этого замечать никто не желает».
«У меня, Джон, были точно такие же проблемы. Может быть, дело в том, что они не знают о всех твоих талантах?»
«Ага, не знают. У меня, между прочим, свой ансамбль есть. Единственный в школе».
«И ты скрывал? А помнишь, как тебе водитель автобуса подарил губную гармошку?» Сначала Джону подарил гармошку дядя. И это привело Джона в такой восторг, что он играл на ней, не переставая. Как-то Джулия приехала за сыном в Ливерпуль и забрала его к себе. По пути Джон так достал своей игрой шофера, что тот взмолился: «Мальчик, если ты перестанешь играть, я обещаю, завтра ты получишь новую гармошку, намного лучше этой», и записал адрес Джулии. Выполнить его требование было нелегко, но Джон сумел взять себя в руки и до конца дороги сидел, стиснув зубы и крепко держась руками за подлокотники. Джулия решила тогда, что водитель просто нашел повод с ней познакомиться, а обещание свое выполнит вряд ли. Тогда она сама купит Джону инструмент посолиднее. Но шофер оказался на высоте. Гармошка обнаружилась утром в почтовом ящике с запиской: «Дерзайте, маэстро, только не в моем автобусе». И Джон до сих пор играет на ней. Посмеявшись над этим воспоминанием, мать и сын вернулись к сегодняшним проблемам.
«Мама, я ужасно боюсь. Если честно, играем-то мы не очень. Если еще честнее, совсем не очень».
«Ну а если еще честнее, просто не умеете».
«Ага. А сегодня вечером нам выступать на шоу талантов.
Сегодня вечером? У вас еще бездна времени.
Джон недоверчиво глянул на мать. На миг ему показалось, что он смотрится в зеркало. «Мама, ты не понимаешь. Я боюсь, что нас выгонят со сцены».
«А сколько вас человек?»
6.
«Тогда это не так уж просто».
«Мама!» – не желая понимать ее шуток, воскликнул Джон, закатывая глаза. «Ну, мама!»
«А что я могу тебе посоветовать? Я выходила на эстраду, не умея абсолютно ничего. И, как видишь, жива. Хотя, кое-что я могу для тебя сделать». Она вышла из комнаты, вернулась назад с гитарой в руках, с роскошной испанской гитарой. «Держи».
«Поиграть?»
«Ну, совсем. Она тебе нужнее. Я ведь играю на банджо».
«Ес!» – вскакивая, воскликнул Джон. «Ес, ес, ес! Только ты меня понимаешь!» Это был один из тех редких случаев, когда Джулия чувствовала себя счастливой. Открыватель молодых дарований Кэрол Льюис носился по зданию театра «Эмпайр». «Уберите со сцены цветы! Их будут дарить после шоу!» «А это что за манекен? Это человек? Уберите немедленно! Куда хотите! Поставьте за кулисы! Сделайте что-нибудь со звуком! Уже сделали? Что сделали? Выключили? Включите немедленно!» Толпы юных талантов мигрировали по театру подобно цыганским таборам. Они искали Льюиса, они искали ключи от гримерок, потом искали гримерки, а потом, побросав инструменты, искали буфет и туалет. Льюис не знал, да и не мог знать всех участников шоу в лицо. Чтобы как-то разобраться, он пытался разогнать их по своим местам. «Вы, случайно, не вултонские бродяги?» «Нет? А кто?» «Портовые крысы!» «Ваша раздевалка в подвале, быстро туда!» «А это кто? Пещерные медведи?» «Нет? Вы вултонские бродяги?» «Ага, это вы! Наконец-то! Что-то я хотел у вас спросить!» «Что я хотел у вас спросить? Не знаете? А я что, по-вашему, один все должен знать?» Его голос раздавался одновременно во всех уголках театра. Между прочим, там находились не только участники конкурса. «А вы кто? Сексуальные уроды?»
«Мы полицейские».
«А, вот вы где! Немедленно на сцену! Вы открываете концерт!»
«Мы полицейские!»
«Я вас прекрасно понял. Где ваши инструменты?» Капрал повертел перед носом Льюиса резиновые дубинки, и у того слегка просветлело в мозгах. «А, так вы полицейские. Что ж, вы сразу не сказали. Вы, кстати, не знаете, где убийцы?» «Не знаете? Вот так полицейские. Бардак». Куримен слегка опоздали и оказались почти в самом конце списка. «Вы работаете во втором отделении, сразу после буйных лилипутов», влетел в их гримерку мистер Льюис. «Не перепутайте с тихими великанами!» «А где можно порепетировать?» – спросил Джон, но Льюиса уже и след простыл. А через минуту прозвучал звонок, и шоу талантов стартовало.
Михая друг друга, Куоримен из-за кулис разглядывали первых участников. Чем больше выступало групп, тем в большее уныние они впадали. Через полчаса уныние перешло в панику, и они вернулись в свою гримерку. «Гладиаторы, вот это да! Мы никогда так не сможем», — печально констатировал Айвен. «А какие гитары у тигров!» — подхватил Эрик Гриффитс. «Да что там говорить», — резюмировал Род Дэвис. «Опозоримся мы тут со своим рокинным ролем». Но Джон знал, как поднять их боевой дух. Он молча достал из чехла свою новую гитару, которой уже приспособил самодельный звукосниматель.
«Обана!» — воскликнул Эрик и прищелкнул языком. «Вот это да! Теперь мы лучшие!»
Выступление молодых дарований казалось бесконечным. Прошло уже 2 часа, а закончилось лишь первое отделение. Отстрелявшиеся, все еще находясь в возбуждении, сновали по коридорам и рассказывали остальным, какой тут отвратительный звук и дубовый зритель. Кое-кто уже выпивал и закусывал, а кинонатесы томились. В начале второго отделения Льюис объявил буйных лилипутов, и Куоримен с инструментами подтянулись на исходные позиции. Но на них зашикали.
«Отдыхайте еще минут 10, вас передвинули!»
Джон пришел в ярость. Тем более лилипуты пользовались бешеным успехом. На самом деле лилипут в группе был один. Он делал вид, что играет на гитаре, а сам только бегал по сцене, прыгал и кувыркался. Буйных лилипутов зрители долго не отпускали и несколько раз вызывали на бис. Через 10 минут каминатесам сказали, что им придется подождать еще минут 15. Потом еще. Гнев Джона нарастал. Наконец он обернулся к остальным.
«Все, пошли домой». И в этот же миг Льюис на сцене объявил. «А теперь каминатесы! Встречайте! Встречайте!» Ребята устремили на Джона умоляющие взгляды. И он повел себя как настоящий лидер. «Ну, мы им зададим», — сказал он мрачно, и Куорримен ринулись на сцену.
Играть они, конечно, не умели, но тут произошло что-то необъяснимое. Весь страх и вся накопившаяся ярость вылились в уши зрителей, которые вряд ли узнали в том, что услышали Роллоу и Бетховен. То, как ансамбль звучал на вчерашней репетиции, стороннему слушателю теперь показалось бы птичьим щебетанием. Выкрикивая первый куплет, Джон порвал две струны и одновременно разбил в кровь пальцы. Колин, обалдев от того, что впервые сидит за настоящей ударной установкой, казалось, тоже стал настоящим барабанщиком и уже несколько раз выхватывал из-за пояса запасные палочки взамен сломанных. А после первого куплета вместо гитары Гриффита соло исполнил Пит Шоттон на своей стиральной доске. Мистер Льюис схватился за голову и, стиснув зубы, отвернулся. Но когда кое-кто из зрителей, заткнув уши, начал протискиваться к выходу, он решил спасать доброе имя своего шоу. Под его руководством на сцену выскочили пятеро служащих и, делая вид, что ничего особенного не происходит, осторожно попытались утащить музыкантов за кулисы. Но не тут-то было. Каминатесы вырывались и отпрыгивали. Разлившись, служащие перестали церемониться и, переглянувшись, взялись за дело всерьез. Последним со сцены уносили Джона. Он отчаянно брыкался и кричал.
«Рок-н-ролл — это музыка будущего! Вы еще не доросли до нее, болваны!»